И информация синоптиков. Сейчас в российской столице минус 5, слабый снег, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность 93%. Днем ожидается переменная облачность, небольшие осадки. Воздух, температура воздуха до минус 4 градусов. Итак, оглашено имя преемника Владимира Путина. Это первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Именно его кандидатура была представлена Владимиру Путину четырьмя партиями: «Единой России», «Справедливой России», «Аграрной партии» и партии «Гражданская сила» накануне в Кремле. О том, как это было, рассказывает Данила Гальперович.
Весь антураж кремлевской встречи представителей четырех партий с Владимиром Путиным должен был дать понять российским гражданам. Момент ответственный, лица встречающихся напряжены, иногда даже чересчур. Лидер «Единой России» Борис Грызлов, говоря за всех, долго как бы готовил президента к раскрытию сюрприза.
Мы посчитали, что для обсуждения кандидатуры будущего президента мы могли бы опереться на широкие силы политические и обсуждали кандидатуру президента в составе руководителей партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и партия «Гражданская сила». Консультации шли достаточно дружно, и мы хотели бы вам предложить ту кандидатуру, которая нами всеми поддержана. Это кандидатура первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича.
Но Путин сам дал понять, что сюрприз хорошо подготовлен. Спросив сидевшего там же Дмитрия Медведева, говорил ли тот уже с просителями от партий, и задав этот вопрос в утвердительной манере. Тем не менее, приличия были соблюдены, и президент согласился с пришедшими к нему политиками, а заодно объяснил гражданам, что Медведев – фигура действительно консенсусная.
То, что с таким предложением пришли представители четырех партий, две из которых не только представлены в парламенте, но и имеют там устойчивое большинство, а все четыре партии, безусловно, опираются на самые различные слои российского общества и представляют интересы разных групп населения России. Все это говорит о том, что у нас с вами есть шанс сформировать устойчивую власть в Российской Федерации после мартовских выборов 2008 года. И не просто устойчивую власть, а власть, которая будет проводить тот курс, который приносил положительные результаты на протяжении последних 8 лет. Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы, и я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Впрочем, многие эксперты говорят, что о Дмитрии Медведеве, как о компромиссной фигуре, договаривались отнюдь не партии, тем более уж партии, которые лояльны Кремлю. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу. Ненадолго отвлечемся от темы преемника президента России. 10 лет назад был подписан Киотский протокол, первый международный документ, который был направлен против глобального потепления в результате выбросов в атмосферу промышленных газов. Ровно 10 лет назад. Подчеркиваю, в этой связи есть предложение к слушателям Радио Свобода чуть подробнее коснуться этой темы и в интерактивной части нашего эфира обсудить этот как раз-таки вопрос. Ну, а вопрос таков. Заметили ли вы изменение климата, уважаемые слушатели? Ваши сообщения принимаются, как всегда, по известным вам уже телефонам, посредством пейджинговой связи 96143 и посредством СМС-связи 8-903-743-2801. 8-903-743-2801. Ну, а возвращаясь к теме преемника президента России, предполагаемого Дмитрия Медведева, я приветствую в студии Надежду Перцеву, как и анонсировал, с обзором свежих российских газет, которые сегодня, естественно, уделяют достаточно внимания как раз-таки тому, что произошло буквально вчера.
Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Я думаю, что недостаточно, а это главная тема сегодняшней российской прессы. И начну я с газеты «Времени новостей». Третьим президентом России 2 марта 2008 года будет избран Дмитрий Медведев, утверждает газета. И, как уверены многие уже в первом туре, теперь в плане Путина остается одно недостающее звено. Место автора плана в политической системе России после президентских выборов. Именно От этого звена будет зависеть как сила президентской позиции самого преемника, так и конфигурация власти в стране, подчеркивает «Время новостей». Достаточно такая грустная, я бы сказала, по тональности публикация газеты «Коммерсант». Владимира Путина лишили преемника, Дмитрий Медведев выдвинут независимыми политиками. Все происходило очень быстро, словно в убыстренном темпе кинохроники. Какой теперь, собственно говоря, и является происшедшее, считает газета. Быстро вошли, быстро сели, быстро начали, быстро говорить. Теперь обратимся к независимой газете. «Триумф либералов. Силовики проиграли борьбу за пост преемника», считает газета. «Более будничного завершения главной интриги последних лет представить себе нельзя». Грызлов сказал, что прошедшие в Госдуму партии в соответствии с законом должны думать о своем кандидате в президенте, подчеркивает независимая газета. Теперь обратимся к «Ведомостям». «Нашли, кого выбрать». Вот так ставит вопрос это издание. Будущему президенту придется считаться силовиками, которых действующий президент расставит на ключевые должности и в правительстве, и в экономике, предсказывают эксперты. Лидер движения «За Путина» Павел Астахов называет Медведева фигурой достаточно оптимальной. Он юрист, а у нас катастрофический дефицит юристов во власти. Конец цитаты. Как общественное движение «За Путина» мы поддерживаем Дмитрия Медведева, обещал Астахов. А вот московский комсомолец о президентстве Медведева сообщил 2 года назад. «Приемлемый преемник». Дмитрий Медведев объективно лучший вариант из возможных, считает газета. «Берегите Россию», так сказал в свое время Борис Николаевич Ельцин, оставляя свой пост Владимиру Владимировичу Путину. Вряд ли вчера Путин говорил нечто подобное Дмитрию Анатольевичу Медведеву, которого решил поддержать в качестве кандидата в следующий президента страны. Наверное, вчера он говорил, что это весьма формально, имея в виду, что до следующей инаугурации президента остается еще 5 месяцев. Но, тем не менее, смысл всего, что захочет сказать Путин Медведеву с этого момента до самой инаугурации, будет сводиться к одному и тому же. Берегите Россию. Естественно, такой, как ее понимает ВВП. Целые развороты посвящены этой теме, где существует и аналитика, и вспоминают о прошлом Дмитрия Медведева. Газета «Известия» пишет о том, что президентская кампания закончилась, не успев толком начаться. От этой поддержки Владимира Путина, говорится о том, что он поддержал Дмитрия Медведева, вполне достаточно, чтобы оставить Медведева фактически без конкурентов, при том, что формально они будут. Вопрос «Who is Mr. Medvedev?» смысла не имеет. Про него известно как минимум достаточно. Вопрос в другом. Кем станут все те, кто пытался сделать свои ставки в игре под названием «преемник»? Вот такой вопрос ставит на своих страницах газета «Известия».
Спасибо, Надежда. Я и наши слушатели ждем вас с очередным обзором свежих российских газет приблизительно через полчаса. Сейчас в российской столице 8:15, и далее в нашем эфире коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники на съезде в Москве договорились создать комитет гражданской безопасности, независимый центр по защите неправительственных организаций. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев проведет сегодня в Госдуме консультации с представителями партии, которые выдвинули его кандидатуру на пост президента России. Центр избирком Грузии завершает сегодня регистрацию кандидатов на предстоящих 5 января президентских выборах. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио «Свобода» слушайте повтор программы «Время политики». В ней итоги думских выборов и ход президентской кампании комментирует секретарь Политбюро Центрального совета партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Ведущий Михаил Соколов. А пока на наших волнах спортивная информация. В Ханты-Мансийске продолжается розыгрыш Кубка мира по шахматам. И вчера завершились партии с классическим контролем времени в полуфинальном раунде. Гата Камский из Соединенных Штатов Америки, гроссмейстер, одержал победу над Магнусом Карлсом из Норвегии, 1.5 на 0.5 очка. Алексей Широв, представляющий Испанию, и украинец Сергей Корякин сыграли в ничью. Таким образом, Камский вышел в финал, а Корякин и Широв сегодня сыграют в быстрые шахматы, чтобы определить второго финалиста турнира. В Японии сыгран четвертьфинальный матч чемпионата мира среди клубных команд по футболу. Урава Ред Даймондс, японский клуб, одержал победу над иранским Сепаханом со счетом 3-1. В полуфинале японская команда теперь встретится с итальянским Миланом, а во втором полуфинале аргентинский клуб Бока Хуниорс сыграет с командой Этуаль из Туниса, которая в четвертьфинальном матче выиграла у мексиканской Пачуки со счетом 1-0. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации к этому часу завершились три матча. Орландо потерпел поражение от Атланты на своей площадке 87-98. Филадельфия выиграла у Хьюстона 100-88. Нью-Йорк проиграл Далласу 89-99. В чемпионате Национальной хоккейной лиги Баффало потерпел поражение от Бостона 1-4. Вашингтон выиграл у Нью-Джерси 3-2. Коламбус проиграл Анахайму в овертайме 3-4. А Торонто на своей площадке взял верх над Тампой 6-1. И вот только что поступило сообщение о том, что Даллас выиграл в овертайме у Эдмонтона со счетом 5-4. Более подробно о спортивных событиях, о свежих спортивных событиях приблизительно в нашем эфире через час. А сейчас я представляю нашу постоянную рубрику «Политика онлайн».
На сайте газеты.ру этому знаменательному событию в идеологической жизни страны посвящена статья Светланы Бочаровой и Федора Румянцева «НИИ суверенной демократии».
Изобретенное в недрах Кремля понятие «суверенная демократия» теперь имеет собственную научную школу. В России создан научный центр, где издана первая монография на эту тему. Между поклонниками идеи уже завязываются научные диспуты и идет спор за первенство в осмыслении порожденного Владиславом Сурковым термина.
И вот в Челябинске появились люди, которые возложили на себя почетную обязанность быть пионерами разработки подлинного научного изложения сурковизма.
Руководители центра, декан юридического факультета ЧЕЛ-ГУ Валериан Лебедев и кандидат юридических наук Валерий Киреев стали первыми российскими учеными, постаравшимися отыскать научное обоснование понятия «суверенная демократия».
Но не только челябинские правоведы и политологи рвутся в первопроходцы теории суверенной демократии. Тот же Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии провел конференцию по главному своему профильному предмету.
На форуме присутствовали 40 ученых из разных городов России и из Алматы. Впрочем, алма-атинские коллеги, по словам Лебедева, в наши дела не вникали, рассмотрев в своих докладах лишь вопросы демократизации общества с теоретической точки зрения.
Челябинским теоретикам поначалу пришлось нелегко, пишут авторы газеты.ру, так как в столице и не только в ней не сразу и не в должной мере оценили их теоретические разработки. Но Лебедев и Киреев не теряли надежды и в конце концов убедили коллег.
Многие из приехавших не воспринимали концепцию суверенной демократии. Но когда я сделал доклад, а Киреев – содоклад, некоторые отложили заранее заготовленные доклады и выступали экспромтом, то есть уже в поддержку, рассказывает собеседник газеты «Ру». Можно, конечно, спорить о термине «удачный» или «неудачный», но ничего другого пока никто не предложил. Мы готовы обсуждать любой другой термин, но теоретического обоснования пока нет, никто ничего не дал, вот мы впервые здесь, в Челябинске, эту проблему озвучили, объяснил цель своей работы Лебедев. Готовность работать в том же направлении после конференции выразили ученые из Москвы, Саратова и других городов.
Как почти все свежие теоретические системы, концепция суверенной демократии пока точно не определена ни самим ее автором, ни челябинскими последователями. Это вынуждено констатировать газета «РУ». Впрочем, корреспондентам издания удалось узнать хотя бы некоторые черты системы будущего всеобщего устроения России и даже всего мира, прямиком у Валериана Лебедева.
Полностью предложенная челябинскими юристами концепция суверенной демократии, по словам основателя центра, содержится в изданной монографии. Определение ее настолько научно и длинно, что воспроизвести его в беседе с корреспондентом газеты «РУ» ученый не решился, объяснив лишь на примере. Можно ли Грузию считать суверенной демократией? Конечно, нет, потому что их аппарат фактически финансируют американцы. А Украину? Тоже нет. Концепцию суверенной демократии, по мнению ученого, в полной мере отражают выступления Владимира Путина, в частности, его мюнхенская речь. Но мы предлагаем дальше пойти. Почему мы должны все споры решать в Европейском суде, когда у нас половина страны не в Европе находится, а в Азии? Надо создать, допустим, Евразийский гуманитарный суд. Почему бы нам также не создать единое морально-политическое пространство с нашими соседними бывшими республиками?
На самом верху вертикали власти, в администрации президента, даже этот нетвердый набросок будущего идеологического дворца вызывает одобрение.
Владиславу Суркову, по информации Валериана Лебедева, о работе челябинских ученых известно. Он положительно относится к нашей работе. Мне так кажется, по крайней мере.
Как отмечает газета «РУ», благосклонность Кремля аккумулируется на местном челябинском уровне в виде конкретных благ, которые уже сыпятся на Центр конституционно-правовых исследований проблем суверенной демократии.
Администрация Челябинской области первому научному центру по изучению проблем суверенной демократии даже посодействовала. В администрации ученым выделили офис, где они могли поработать на компьютерах. Теперь они обустраивают кабинет на юрфаке ЧЕЛ-ГУ.
Но, возвращаясь на высокий теоретический уровень, каковы перспективы самого этого термина «суверенная демократия»? Мнение известного российского интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина.
Можно приложить суверенную демократию, довольно затруднительно понять, потому что по описаниям, в общем, речь идет всего о том, что вот в Грузии демократия не суверенная, потому что госинституты живут за счет внешних этих влияний финансовых. Трудно понять, кто влияет финансово на Челябинскую область, то есть фактически для них суверенная демократия означает ликвидация связи с Москвой. Это как бы вот несколько другой сюжет, который может дать интересные последствия. Дело в том, что в России все-таки вот все эти термины, они не порождают сущности. Вот сказали вертикаль власти, но она все-таки не возникла. Такая строгая, красивая, стальная. Суверенная демократия, вот это уже определенные вещи, которые точно не возникнут. Как-то все наоборот получается.
Так считает журналист и писатель Андрей Левкин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобнов.
Возвращаемся к обсуждению факта выдвижения Дмитрия Медведева кандидатом в президенты России. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал накануне с одним из активистов его предвыборного штаба Алексеем Мзариуловым, директором департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Стала ли неожиданностью сегодняшняя новость для окружения первого вице-премьера?
Я не совсем работаю в команде или в окружении первого вице-премьера. Просто Институт развития гражданского общества и местного самоуправления, а также те организации, которые как бы входят в его сферу деятельности и сотрудничают, это различные интернет-ресурсы и так далее. Мы долгое время занимались, так сказать, информационно-аналитической экспертной поддержкой приоритетных национальных проектов, которые курирует Дмитрий Анатольевич в правительстве. И, в общем, это в полной мере соответствует нашим воззрениям на будущее России, нашей Родины. И для нас, с одной стороны, выбор президента Путина был ожидаем, а с другой стороны, он, конечно, у нас вызывает чувство радости. Потому что мы считаем, что это выбор правильный, достойный России и пойдет на благо и России, и, в общем, всем другим странам, скажем так.
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин констатирует окончание соперничества преемников.
Казалось, что вот те преемники, которых, прежде всего Медведев, потому что Иванов был запасным преемником, и я никогда не думал, что Путин может назначить Иванова на пост президента. Вот, отошли на второй план. Но Путин вернулся к Медведеву, о котором он говорил еще в своей первой книге от первого лица с очень уважительными интонациями. Медведев и Путин будут работать как тандем, очень жесткий. Это будет такая диархия соуправления. И они, возможно, вдвоем сумеют подавить любое сопротивление внутри команды Путина. А там сопротивления очень много, очень часто ситуации обостряются, появляются то статьи против кого-то, то кого-то арестовывают и так далее.
Лидер Демократической партии России Андрей Богданов удивлен поведением четырех партий, выступивших единым фронтом.
Любая партия должна выдвигать кандидата в президенты, если она партия и рассчитывает в дальнейшем на различные выборы. Ну, как я не понимаю, кандидат там от 5-10 партий. А зачем тогда эти партии? Ну, и влились бы все в одну партию и выдвигали своего кандидата. Мы выдвигаем своего кандидата. Скорее всего, вот в пятницу я буду выдвигаться от инициативной группы.
Соратник другого кандидата в президенты Михаила Касьянова Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, не самого лестного мнения о кремлевском кандидате.
Я не работал с Дмитрием Медведевым, но, судя по телевизионной картинке, он, безусловно, подрос за эти год с небольшим должности первого вице-премьера, перед этим руководителя администрации президента. Считается, что как раз успешное осуществление так называемых национальных проектов – одна из главных заслуг Дмитрия Анатольевича. Увы, я с горечью должен констатировать, что практически все национальные проекты провалены. Но время показало, что многие, которые хотят рассчитывать шаги президента Путина как некие логические действия, в очередной оказались посрамлены, потому что любые действия нынешнего президента проходят в режиме спецоперации.
Вы слушали фрагмент передачи «Грани времени». Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работают продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов. Напомню еще раз тему нашего сегодняшнего обсуждения, тему интерактивной части нашего эфира. Заметили ли вы, уважаемые слушатели, изменение климата? Дело в том, что 10 лет назад был подписан Киотский протокол. Для тех, кто не знает, поясню, это первый международный документ, который направлен против глобального потепления в результате выбросов в атмосферу промышленных газов. Наш слушатель Николай Борода считает, что изменение климата налицо, теплее зимы и холоднее лето, больше осадков, исчезают мелкие реки. Это только самое видимое изменение, причина хищническая. Использование природы современным буржуазным, как считает уважаемые слушатели, строим. Напомню, телефоны прямого эфира 96143, это пейджинговая связь, и смс-связь 8903-743-2801. Ждем ваших сообщений. Ну а в 19:07 сегодня по московскому времени в нашем эфире программа «Время гостей», обсуждение фактора преемника президента Владимира Путина, решение вопроса о преемнике, что это, конец или начало борьбы за власть в России. И вот об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с политологами Андреем Рябовым и Станиславом Белковским.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных событиях. Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев проведет сегодня в Госдуме консультации с представителями партий, выдвинувших его кандидатуру на пост президента страны. В московской клинике умер активист «Другой России» Юрий Червочкин, жестоко избитый незадолго до марша несогласных. Нападение было совершено 22 ноября в подмосковном городе Сербухове. Червочкин получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в НИИ имени Бурденко, не приходя в сознание. В Москве в понедельник прошел съезд российских правозащитников. Была достигнута договоренность создать независимый центр по защите неправительственных организаций – Комитет гражданской безопасности. В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. В Азербайджане освобожден из-под ареста Ильгар Насибов, корреспондент нашей радиостанции. Городской суд Нахичевани отменил свой же приговор, вынесенный на прошлой неделе. В Ливане вновь отложены президентские выборы, на этот раз до 17 декабря. Бывший британский медиамагнат Конрад Блэк приговорен американским судом к 6,5 годам тюрьмы. В Верховном суде Перу начались слушания по делу бывшего президента страны Альберто Фухимори. В Республике боснийских сербов подведены итоги президентских выборов. Победу одержал кандидат Союза независимых социал-демократов Райко Кузманович. В Аргентине приведена к присяге в качестве нового президента страны Кристина Фернандес де Киршнер, супруга ушедшего в отставку президента Нестора Киршнера. В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за этот год. Лауреатами стали бывший вице-президент США Альберт Гор и группа экспертов ООН по изменению климата.
И информация синоптиков. Сейчас в российской столице минус 5, слабый снег, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность 93%. Днем ожидается переменная облачность, небольшие осадки, температура минус 2, минус 4. Более подробно о Киотском протоколе. Это первый международный документ, повторюсь, направленный против глобального потепления в результате выбросов в атмосферу промышленных газов. Страны, которые заключили его, а это более 120 государств, добровольно сокращают выбросы парниковых газов. А противник этого соглашения считает, что подписание России Киотского протокола тормозит экономическое развитие в стране. С этой точки зрения категорически не согласен директор программ Greenpeace России Иван Блоков. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
После долгих колебаний Россия ратифицировала Киотское соглашение, присоединившись более чем к 120 государствам, суммарный вклад которых в выбросы превышает 55%. Это случилось 3 года назад. До подписания протокола Москвой он существовал только на бумаге. Киотский договор налагает довольно серьезные ограничения на выбросы парниковых газов и действует до 2012 года. Между тем, среди ученых нет единого мнения о том, что именно выбросы промышленных газов влияют на изменение климата в мире. Начальник программы Greenpeace России Иван Блоков объясняет это так.
У каждой теории существует огромное количество противников, в особенности, если они связаны с крупными энергетическими или нефтяными компаниями. Поскольку основная масса выбросов парниковых газов приходится именно на энергетику и на нефть, то понятно, что будет слой людей, которые будут применять любые действия для того, чтобы пытаться принизить его значение. На самом деле, подавляющее большинство мировых ученых полностью согласны с тем, что изменение климата вызвано именно выбросами парниковых газов. И никаких сомнений в этом у нас, естественно, нет. Более того, необходимо принимать срочные, реально срочные меры для того, чтобы температура Земли не росла столь быстро, как она растет сейчас.
По мнению Ивана Блокова, проблема изменения климата затрагивает все страны. А вот какую угрозу глобальное потепление представляет конкретно для России, рассказывает Иван Блоков.
Это таяние вечной мерзлоты, которое уже происходит и которое несет огромный ущерб для экономики северных регионов. Это, например, появление сибирского шелкопряда. Наверное, вы слышали, что несколько лет назад сотни тысяч гектар леса погибли из-за того, что было очень теплое лето, и сибирский шелкопряд смог размножиться дважды за одно лето. Вот аналогичные эффекты могут появиться наверняка для России, если потепление не будет остановлено.
Киотский протокол – первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем. Это так называемая торговля квотами, разрешение именно выбросы. Если страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать свободную часть другой стране. Однако, как считает Иван Блоков, неэтично и безнравственно смотреть на общую проблему с точки зрения экономической выгоды.
Когда наш Минэкономразвитие подходил и говорил, а сколько мы с этого получим денег, это выглядело отвратительно. Я вполне понимаю, если бы они говорили, а как насчет новых технологий, но именно этот вопрос, так называемые программы совместного осуществления, очень здорово тормозились в России, потому что Россия, как я понимаю, в лице Министерства экономического развития и торговли, всячески пыталась получить деньги в бюджет вместо того, чтобы получить новые технологии, которые помогут России сократить выброс. А Россия сейчас, скорее всего, в полной мере исполняет условия Киотского протокола. Почему я говорю «скорее всего»? Потому что все-таки надежность инвентаризации, проводимой в России, вызывает у нас определенные сомнения.
Такова точка зрения начальника программ Greenpeace России Ивана Блокова. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Ну, обсуждают изменения климата, разумеется, и слушатели Радио Свобода. Накануне с вопросом, заметили ли вы изменения климата, корреспондент нашей станции Татьяна Вольская обратилась к жителям Санкт-Петербурга.
В общем, да. Стало много теплее.
В принципе, да. Хуже стал. Зимой тепло. Мне это не нравится.
Заметила. Я вела дневник всех изменений, катастроф и подсчитала, что катастрофы учащаются в геометрической прогрессии. Климат наш с 81 года, потепление тоже увеличивается.
Ну, относительно. Просто у меня дети маленькие, поэтому я прекрасно помню, как в это же время все время шел дождь.
Да нет, не особо.
В каком плане? Сырость большая, влага. Да, очень заметно, кстати. И очень плохо влияет и на самочувствие, и на настроение. Как-то даже с утра не проснуться вообще.
Да, заметил. Теплее стало. Да, снег все позже и позже выпадает.
Нет, всю жизнь была такая гадость. За 45 лет ничего не поменялось.
Климата? Естественно.
Хуже стало.
Нету времен года резких, как были раньше. Зима так была зима, лето так было лето. А сейчас перемежается дождями и лето, и даже зима. Вот Новый год может быть дождик у нас.
Да нет, я бы не сказала. У нас же морской климат, он меняется. Вот 74-й год, Новый год был, дождь шел.
Да, заметил. Теплее стало, зима стала другая, более мягкая, европейская.
Очень, на своем здоровье. Давление прыгает туда-сюда. Конечно, потепление значительное.
Нет, за последние 60 лет ничего в Питере не изменилось. Год на год не приходится. Я помню такие зимы в детстве.
Кто же их не заметил? Конечно, теплее стало и летом, и зимой.
Ну, теплая зима, разве это зима?
Да, намного стало потеплее, чем как бы раньше было.
Ну, стало более тепло и более влажно, мне кажется. Стало очень тепло, да.
Я не знаю, каждый год такое изменение. То холод, то тепло.
Ну да, в сторону потепления я заметила.
Нет, особо не заметила. Ленинград всегда этим отличался, такой погодой.
Ну, если лет за 50, да, теплее стало. Я на Васильевском родился, мы там в это время на каникулах были, из-за холода.
Изменение климата? Нет, я не заметила.
Теплее стало. Поскольку я люблю тепло, мне кажется, потеплее немного стало. И меньше осадков. Мне нравится.
Жду свою жизнь, заметили. У нас в Петербурге до февраля зимы не бывает. А вот почему-то в феврале она наступает. Хотя раньше было все наоборот. В феврале уже весна чувствовалась.
Заметил. Потепление стало, конечно. 2 года, даже Новый год без снега встречает. Грибы в лесу растут. И опять, как вешенки даже появились.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, заметили ли вы изменение климата. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжение утреннего эфира, выпуск новостей науки.
Нейробиологи из Массачусетского технологического института нашли фермент, связанный с аутизмом, неизлечимым психическим расстройством, при котором человек самоизолируется и теряет способность поддерживать общественные отношения. Известно, что аутизм связан с мутациями в генах, ответственных за рост синапсов, специальных отростков, через которые клетки мозга обмениваются информацией. Неправильное формирование синапсов может привести к умственной отсталости. Ученые установили, что белок КАСК участвует в развитии синапсов. Однако белок КАСК не может формировать синапсы без другого белка CDK5. Оказалось, что нарушение работы белков КАСК и CDK5 приводит к аутизму точно так же, как и мутации генов. Таким образом, если ученым удастся наладить работу этих белков, у медиков появится шанс в некоторых случаях помочь больным аутизмом. Палеоантропологи из Университета штата Техас пришли к выводу, что ископаемый человек Homo erectus из Турции, возраст которого составляет 500 000 лет, болел туберкулезом. По мнению ученых, это был представитель первых видов людей, мигрировавших из Африки, которым после перехода на север пришлось адаптироваться к сезонным климатическим условиям. У найденного молодого человека имелись небольшие повреждения на костях черепа, характерные для формы туберкулеза, разрушающей оболочки мозга. Этот факт подтверждает теорию о том, что у темнокожих людей, переселившихся на север, уменьшалось образование витамина D, так как пигмент кожи меланин блокировал ультрафиолетовые лучи. Нехватка витамина неблагоприятно отражалась на иммунной системе и открывала путь туберкулезу. Прежде большинство специалистов считало, что туберкулез появился лишь всего несколько тысяч лет назад. Ученые Гарвардского университета пытались понять, почему в преклонном возрасте даже физически здоровые люди теряют сообразительность. С помощью магнитно-резонансной томографии и психометрических тестов у 55 человек в возрасте 60 лет и у 38 человек в возрасте 35 лет ученые измеряли возможности памяти, быстроту переработки информации и планирование действий. При этом рассматривалось обеспечение работы различных систем мозга и путей обмена информацией во всем мозге. Было обнаружено, что в преклонном возрасте эти системы не синхронизированы. В частности, отдельные системы передней и задней частей мозга оказались менее связаны, чем у людей среднего возраста. Кроме того, так называемое белое вещество, соединяющее отдельные участки мозга, с возрастом также начинает терять свою целостность.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова. Продолжаем утреннюю программу. «Знать свои права – значит быть сильным». Плакат с таким слоганом занял первое место в конкурсе «Свобода и право», итоги которого накануне были подведены в Конституционном суде Российской Федерации. За церемонией вручения наград наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Пожалуй, впервые за всю историю существования Конституционного суда России в зале судебных заседаний звучали не сухие юридические аргументы в поддержку или против какого-либо нормативного акта, а музыка и поздравления. Здесь вручались награды участникам конкурса социального плаката «Свобода и право», одним из организаторов которого и выступил Конституционный суд, говорит пресс-секретарь Конституционного суда Российской Федерации Анна Малышева.
Конкурс – это попытка показать не скучное и не чужое право, и доказать, что это всех нас касается, причем везде и каждодневно.
Судя по работам, представленным на конкурсе, не скучно рассказать о праве удалось. Благодаря авторам плакатов совершенно новое звучание получили такие известные слоганы, как «Закон суров, но это закон» или «Наполеоновское легче создавать законы, чем следовать им». Автор плаката с таким слоганом Дмитрий Новиков, кстати, получил специальный приз Совета Федерации. Здесь изображен человек в мантии, увлеченный написанием законов. Создавая за кафедрой новые тексты, в ногах он топчет им же самим уже написанные. Первое место жюри отдало плакату Натальи Сысоевой. На нем со слоганом «Знать свои права значит быть сильным» изображены слабые зеленые ростки, пробивающиеся сквозь асфальт. Эта же работа получила и специальный приз от Ассоциации юристов России. Второе и третье места жюри отдало Анне Сажиной. Ее плакат иллюстрировал слоган «Право, правда и справедливость имеют один корень». И Александре Левченко с плакатом «При свободе слова инакомыслящих не бывает». Кстати, именно этот слоган оказался одним из наиболее востребованных участниками конкурса, говорит Евгений Назаров, получивший за свой вариант такого плаката специальный приз Высшего арбитражного суда.
Там множество таких, говоря, дизайнеров бульк, это то, что в комиксах используют для текста. Мы видим то, что они распространяются за пределы плаката, и то, что они все равны. Это значит, каждый может высказать какую-то свою мысль, каждый имеет право на свое мнение.
Конституционные судьи особо отметили автора плаката «Конституция – это пограничная полоса между правом и бесправием» Татьяну Бакушину, говорит председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Слава Богу, что идет постепенно, шаг за шагом, упрочение Конституции, упрочение принципа господства права. Главное, чтобы не свернуть с этого пути.
А Наталья Логинова получила специальный приз Федеральной нотариальной палаты за плакат «У судьи спорят, у нотариуса соглашаются». По мнению представителя Совета Федерации в Конституционном суде Юрия Шарендина, конкурс социального плаката «Свобода и право» – своеобразный способ правового просвещения, которого так не хватает большинству россиян.
Когда у человека в голове будет ровно так же сидеть суров закон, но он закон, как 2 × 2 = 4, тогда цель будет достигнута. А пока что этой таблицы, правовой таблицы умножения в голове у людей нет.
В ближайшее время 36 лучших из 372 плакатов, участвовавших в конкурсе, можно будет увидеть в Высшем арбитражном суде, Совете Федерации и Ассоциации юристов России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В российской столице без четверти 8 и далее коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховной Раде Украины сегодня должно состояться голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Центр избирком Грузии завершает сегодня регистрацию кандидатов на предстоящих 5 января президентских выборах. В Азербайджане освобожден из-под ареста Ильгар Насибов, корреспондент нашей радиостанции. Более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь я приветствую в московской студии Надежду Перцеву.
Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро, да, продолжаем шуршать, листать свежие российские газеты, свежие. Очень много публикаций, посвященных Дмитрию Медведеву, естественно, мы не успели в прошлом обзоре все их осветить, да, Надежда?
Я думаю, что и не успеем, потому что это, видимо, на это потратить нужно будет очень большое количество времени. Но я бы хотела отвлечься от главной темы, мы к ней вернемся в начале следующего часа. А сейчас давайте поговорим о том, что же присутствует на страницах сегодняшних газет помимо этого. По информации «Коммерсанта», сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин должен принять госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина. Главной темой встречи будет повестка предстоящего заседания Высшего Госсовета Союза России и Белоруссии, который пройдет в Москве 14 декабря. Как стало известно газете, в аппарате госсекретаря есть сразу три сценария объединения двух стран, каждый из которых предусматривает введение поста единого союзного лидера, подчеркивает «Коммерсант». Правозащитники идут в КГБ. Это уже публикация газеты «Время новостей». Реверансы Кремля, включившего независимых правозащитников в Общественную палату и список получателей государственных грантов, похоже, не смогли компенсировать в целом агрессивный настрой власти по отношению к нелояльным неправительственным организациям. Как заявил вчера на Всероссийском съезде правозащитников лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, в последние два года преследование независимых институтов гражданского общества стало более явным и целенаправленным. И, видимо, не без доли сарказма новое движение «Российские правозащитники» решили назвать «Комитет гражданской безопасности» – КГБ. Учрежденное КГБ должно стать первым, но далеко не единственным новым проектом правозащитников в рамках общенациональных проектов гражданского общества. Предполагается также создать систему непартийного контроля за соблюдением избирательных прав россиян, а также учредить общественный трибунал по расследованию нарушений прав человека в пенитенциальной системе, пишет газета «Время новостей». Суверенная демография. 2 декабря в России число избирателей увеличилось на 1.5%. ЦИК объясняет это уточнением списков. Это газета, уже публикация газеты «Ведомости». На парламентских выборах 2 декабря проголосовало почти на 1,7 миллионов избирателей больше, чем их насчитывалось в канун выборов, обнаружил член Центризбиркома Евгений Калюшин. В ЦИК расхождение объясняет тщательной работой по уточнению списков. Работа над ними, по словам заместителя председателя ЦИК Станислава Вавилова, продолжалась и после июля. К президентским выборам у нас еще увеличится количество избирателей. Отчасти такая небрежность объясняется заботой о высоком уровне явки, объясняет председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Это была газета «Ведомости».
Ну что же, спасибо, коллега. В следующем выпуске мы обязательно вернемся к обсуждению акцентирования кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президента России. Я благодарю Надежду Перцеву еще раз, которая сегодня готовит обзоры свежих российских газет. В российской столице 7 часов 50 минут, 3 минуты экономической информации.
Объем экономики России в январе-сентябре увеличился на 7,8% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России за 9 месяцев 2007 года составил более 23 триллионов рублей, или по текущему курсу 938 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции в российскую экономику в 2007 году почти удвоятся по сравнению с 2006 годом и составят 45 миллиардов долларов, заявил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Государственный банк ВТБ, один из крупнейших в России, продаст свою долю в Европейском аэрокосмическом консорциуме EADS Российскому государственному банку развития, а затем эти акции, скорее всего, будут переданы контролируемой государством Объединенной авиастроительной корпорации. Как сообщил глава банка Андрей Костин, сделка может быть завершена до конца текущего года. ВТБ принадлежат 5% акций EADS, купленных им в 2006 году примерно за 1 миллиард евро. В состав европейского консорциума входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Правительство России временно отменяет импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели Boeing и Airbus. При этом лайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 по-прежнему будут облагаться импортной пошлиной на уровне 20% их таможенной стоимости. Решение вступит в силу через 2 месяца после официальной его публикации и будет действовать в течение 9 месяцев. Крупнейший банк Европы, швейцарский UBS, объявил о новом списании своих активов, привязанных к американскому рынку рискованной ипотеки, на общую сумму 10 миллиардов долларов. Это самое крупное списание активов из всех проведенных в последнее время европейскими банками. Для восполнения убытков UBS продаст крупный пакет своих облигаций, которые затем могут быть конвертированы в акции банка, на общую сумму 11,5 миллиардов долларов. Их покупателями станут инвестиционный фонд правительства Сингапура, а также неназванный инвестор из стран Ближнего Востока. После конвертации покупаемых облигаций UBS в акции, сингапурский фонд станет владельцем 9% уставного капитала швейцарского банка. Ближневосточный инвестор получит более 1,5%.
Дополню коллегу Сергея Сининского информацией Центробанка. Официальный курс рубля, установленный сегодня, составляет 24 рубля 49 копеек за доллар американский и 35 рублей 88 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 47 центов. Завершаем очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» и предлагаем вашему вниманию нашу постоянную рубрику «История Запада и Востока». Сегодня испанский репортаж. В знаменитом университетском городе Саламанка на западе Испании есть подземелье, которое с незапамятных времен считается одним из наиболее таинственных и зловещих мест во всей стране. Говорят даже, что в нем некогда обитал сам сатана. О так называемой Саламанкской пещере рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Легенда гласит, что пещеру выкопал античный герой Геракл. Он якобы наполнил это место знаниями, чтобы местные жители, посещая его, могли приобщаться к греческим наукам и культуре. В средние века в подземелье размещалась ризница церкви святого Сибриана, и, похоже, здесь действительно собирались на тайные встречи алхимики, чернокнижники, некроманты, колдуны и ведьмы. В те времена Саламанка уже была университетским городом, центром всяческих знаний и наук, в том числе оккультных. Университет здесь был открыт еще в начале 13 столетия, в 1218 году. Ну а в пещере, в соответствии с устными сказаниями и письменными повествованиями, наставлял молодежь лично сатана. Он набирал себе на каждые 7 лет по 7 студентов для обучения всяческой чертовщине, а затем в качестве платы за науку забирал себе душу одного из учеников. Правда, по некоторым версиям, пещерным профессором был не сатана, а всего лишь ветхозаветный злой демон Асмодей, или же некий идол с рогами по имени Бафомет, говорит писатель Томас Ихо, автор книги «Легенды Саламанки». Есть огромное количество легенд, связанных с пещерой. Здесь якобы обитали в XVI веке знаменитые ведьмы Мария Мурсилья и Франциско де Латреча из рода старой колдуньи Селестины, которая, в свою очередь, была приятельницей чудовища Марии Альвары с телом женщины и ногами козы. Ведьмы, по преданию, наводили порчу, вызывали эпидемии, пожары, неурожаи и так далее. В XVIII веке в подземелье обосновался Торрес Вильяруэль, последний алхимик и чародей, о котором написано немало хроник. Самым знаменитым выпускником пещерного университета считается некто маркиз де Вильена, живший на рубеже XIV и XV веков. В науках он так преуспел, что обвел вокруг пальца даже самого сатану. Дело в том, что после учебной семилетки именно маркизу выпал жребий расплатиться своей душой за науку и отправиться в ад. Однако вместо души он вручил посланцу ада свою тень. Из пещеры маркиз успешно выбрался, правда, говорят, до конца дней жил без тени. У легендарного маркиза был живой прототип – Дон Энрике Арагонский, прозванный некромантом, то есть специалистом по общению с душами умерших. Испанская инквизиция была уверена в связях Дона Энрике с сатаной и впоследствии сожгла на костре его труды по теологии. Дьявольскими наущениями объясняли отцы церкви и некоторые жизненные поступки Энрике Арагонского. Так, женившись на знаменитой красавице, он скоро уступил ее королю Генриху III. Но не просто так, а за должность великого магистра влиятельного рыцарского ордена Калатравы. Чтобы сделка выглядела относительно пристойной и понятной для окружающих, Энрике Некромант объявил себя импотентом, хотя таковым не был. Свидетельство тому его потомство, правда, появившееся на свет в основном незаконно, от романтических интрижек с дамами из королевского окружения. Будучи человеком заурядной наружности, он, как считается, привлекал женский пол с помощью нечистой силы. Что же касается его способности общаться с покойниками, то она особо никого не интересовала. Некромантией занимались в Саламанке многие, рассказывает историк Хосе Луис Кальдеро. Любопытно, что средневековые захоронения в Саламанке имеют небольшие отверстия. Они делались специально для того, чтобы можно было вызывать дух умершего, то есть через эти отверстия велось общение с потусторонним миром. Вокруг подобной практики в Саламанке сложено множество зловещих легенд. К концу 15-го столетия дурная слава Саламанской пещеры достигла апогея, так что испанская королева Изабелла Католическая приказала дьявольское место замуровать раз и навсегда. Прошло 100 лет, церковь святого Сибриана разрушилась, и вход в подземелье вновь открылся. В 1993 году муниципальные власти превратили подземелье в музей. Правда, спуститься туда отваживаются разве что ничего не подозревающие иностранные туристы, ведь зловещие легенды о Саламанской пещере до сих пор живы в испанском народе. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это была наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Завершается очередной час утреннего эфира Радио Свобода. Я напомню вопрос, адресованный сегодня аудитории нашей. Заметили ли вы, уважаемые слушатели, изменения климата? Я напомню, что исполняется в эти дни 10 лет подписанию так называемого Киотского, созданию так называемого Киотского протокола. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее всего, было заложено взрывное
устройство. Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано около 200 участников
беспорядка. Янство Британии приняло размеры эпидемии.
И нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Муса-Кала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.